С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. На дворе весна, причем уже не только календарная. Аномальные мартовские морозы в Центральной России закончились. На повестке дня первый этап очередной битвы за урожай – посевная. Впрочем, как показывает опыт прошлого года, рекордный урожай вовсе не гарантирует, что продукты питания могут подешеветь. Вообще в России складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, небывалые успехи в области сельского хозяйства и рекордный экспорт сельскохозяйственной продукции. С другой, опережающий по сравнению с развитыми странами рост цен на продукты. С одной стороны, докризисные цены на нефть, которые с каждым днем улучшают настроение министра финансов Антона Силуанова. Он уже начал подсчитывать, сколько в этом году получится отложить в заветную кубышку Фонд национального благосостояния. Получается больше 2 триллионов. С другой, курс доллара и евро сейчас выше, чем весной прошлого года, а тогда цены на нефть были близки к нулю. А поскольку слабый рубль означает дорогой импорт, то тут гражданам особенно радоваться не приходится. Выигрыши государства и экспортеры сырья, а все остальные, как всегда. Вообще государство в России становится все больше, а жизнь простых людей не только не становится более зажиточной, так еще и обрастает все новыми запретами и ограничениями. Обо всем этом мы сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе...
Деньги на еду. Чего ждать от цен на продукты? Собственность без гарантий. Почему отбирают землю у крымских фермеров? Деньги в интернете. Кого коснется налог на блогеров?
Но для начала пара новостей из США. На прошлой неделе американский президент Джо Байден подписал окончательно принятый Конгрессом пакет мер, направленных на восстановление экономики и поддержку населения стоимостью 1,9 триллиона долларов. О нем мы уже говорили. Помимо прямых выплат всем американцам по 1400 долларов на нос, в плане предусмотрены и выплаты на детей. Семьи с детьми до 6 лет получат по 3600 долларов, а родители остальных несовершеннолетних по 3000. Правда, на эти выплаты смогут рассчитывать только те семьи, где доход каждого из родителей не превышает 75 тысяч долларов в год. Это 6,5 тысяч долларов в месяц примерно. Еще одно условие. Дети должны жить с родителями не менее полугода. Мера ожидаемая, но их окончательное принятие вызвало очередную волну скупки акций и других рисковых активов. Рынки с нетерпением ждут свежей порции денег. Правда, на этот раз спросом пользовались не столько бумаги высокотехнологичных компаний, сколько сырьевых гигантов, а еще само сырье. И это только подогрело инфляционные ожидания. Биткоин, который окончательно перехватил у золота статус актива, способного защитить от инфляции, преодолел очередной рубеж на уровне 60 тысяч долларов. Вопрос в том, что произойдет, когда рынок эти 2 триллиона переварит. Пока нынешние фискальные стимулы выглядят последней из экстренных мер, на которые пошла американская администрация для борьбы с кризисом. Байден твердо пообещал к Дню независимости 4 июля одержать окончательную победу над коронавирусом и вернуть экономику страны в нормальное русло. Темпы вакцинации в Соединенных Штатах подкрепляют уверенность Байдена. Более 100 миллионов американцев уже получили как минимум одну дозу вакцины, а 37 миллионов привиты полностью. А вот на чем основан оптимизм российских чиновников и политиков, лично мне объяснить сложно, простите. В России вакцинацию прошли меньше 5,5 миллионов человек. Так что, если верить официальной российской статистике, до коллективного иммунитета России далеко. Население прививочную кампанию откровенно саботирует. Это сильно повышает вероятность третьей волны. Но чиновников это, по всей видимости, мало беспокоит. Никакими планами третья волна не предусмотрена. Петербургский международный экономический форум власти твердо намерены провести в офлайн-формате. Это же относится к Дальневосточному экономическому форуму. Программы поддержки радикально урезаются. 11 марта глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в очередной раз заявила о необходимости завершения программы льготной ипотеки на большей части территории страны. По ее мнению, льготную ипотеку на нынешних условиях можно было бы оставить только в 24 регионах страны, где цены выросли в минимальной степени. Ни Москва, ни Петербург в число названных регионов, понятное дело, не входит. Не входит и Сочи. В тот же день премьер Михаил Мишустин получил Минфину, ЦБ и Минстрою до до 15 апреля подготовить свои предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ и предоставить их правительству. Позиция Банка России известна. Набиуллина уже не в первый раз указывает на то, что бум на рынке льготной ипотеки привел на большей части территории России к росту цен на жилье. В результате доступность жилья для большинства даже снизилась. А вот Минстрой категорически против сворачивания программы. Около месяца назад вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует строительство, выступил за продление программы до 2024 года, что вполне объяснимо. Для строителей рост цен на рынке недвижимости – лишь повод для радости. Впрочем, публично Хуснуллин высказывает довольно простую незамысловатую мысль. Чтобы цены не росли, надо больше строить. При этом параллельно вице-премьер постоянно сетует на то, что в России стремительно растут цены на стройматериал. Такая вот цепочка получается. Так что винить одних застройщиков в том, что они наживаются на ажиотажном спросе, тоже нельзя. Любопытно, что президент Владимир Путин на совещании с членами правительства на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на первичном рынке жилой недвижимости на Дальнем Востоке. И сначала практически повторил аргумент Набиуллиной.
Дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьезный. Я сейчас не буду перечислять причины, их много, в том числе и дороговизна инфраструктуры, это понятно. Обращаю внимание на рост цен. Мы ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а рост цен, думаю, что те коллеги, которые занимаются этим предметно, знают. Цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой.
Однако в итоге президент все свел к рецепту Хуснуллина и поручил разработать комплекс мер, направленных на рост предложения на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке. Стоит напомнить, что программа льготной ипотеки, в рамках которой кредиты на покупку жилья в новостройках даются под 6,5% годовых, изначально действовала до ноября прошлого года, а потом ее продлили до июля нынешнего. Дискуссия относительно сроков сворачивания программы становится все более острой по мере разгона инфляции. При этом ЦБ, он же непосредственно отвечает за инфляцию, обеспокоен не только стремительным ростом цен. По мере расширения участников программы качество заемщиков падает. Пока коллапс на рынке розничного кредитования не случился исключительно благодаря массовой реструктуризации проблемных кредитов. Она стала возможной из-за низкой ставки рефинансирования Банка России. Однако уже на прошлом заседании Совет директоров ЦБ отметил, что потенциал снижения ставок в России исчерпан, а регулятор начнет думать о повышении ставок. Решение о том, когда этот процесс начнется, зависит от того, насколько активно будут расти цены в России в обозримом будущем. Главные новости в последнее время так или иначе крутятся вокруг растущих инфляционных ожиданий и мер, которые предпринимают власти для того, чтобы сдержать цены. На прошлой неделе правительство выпустило постановление об организации мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Займется этим Минэкономики. А помогать министерству будут Росстат и Федеральная антимонопольная служба. В случае, если цены на ту или иную группу товаров или услуг начнут расти быстрее инфляции или даже возникнут предпосылки для такого роста, Минэкономики будет направлять соответствующую информацию в профильное ведомство. А то, в свою очередь, должно подготовить будет свои предложения по решению проблемы. Я вообще очень сомневаюсь, что это сложно сочиненная конструкция окажется эффективной. Разве что практика добровольно-принудительных соглашений о заморозке цен распространится на всю российскую экономику. Мониторить Минэкономики будет не только цены на продукты питания и лекарства, но и на одежду, стройматериалы, бытовую технику, услуги ЖКХ, платные детские сады, школы, билеты в театр, в кино, на проживание в гостинице и так далее. Нужно, конечно, посмотреть, как чиновники будут справляться со все чаще возникающими всплесками цен. Но если называть вещи своими именами, Минэкономразвитие превращается в аналог советского госплана. Правда, с несколько урезанными полномочиями. По крайней мере, все, что сейчас происходит в агропромышленном комплексе и обеспечении продуктами питания, свидетельствует именно о такой трансформации Минэкономразвития. Разве что совхозов пока не хватает. Но правительственные совещания по подготовке к посевной у людей моего поколения вызывают острое чувство узнавания. Например, в минувшую пятницу Кабинет министров поручил антимонопольной службе пристально следить за ценами на удобрения. А Министерство сельского хозяйства и вовсе выступило с инициативой на пару-тройку месяцев заморозить цену на удобрения. Причем за основу взять даже не нынешние цены, а те, которые были в 2019 году с поправкой на официальную инфляцию 2020 года. Но этот новый госплан, задачи которому ставит лично президент, справляется не лучше советского. Вот, например, на прошлой неделе Министерство сельского хозяйства и Росстат подвели итоги за прошлый год по экспорту и импорту сельхозпродукции, продуктов питания. Впервые за все постсоветское время Россия продала больше продовольствия, чем купила. Казалось бы, вот она победа. Ведь еще в 2018 году Путин поставил задачу наращивать экспорт продукции АПК и довести ее к 2024 году до 45 миллиардов долларов. В прошлом году вывезли на 30 миллиардов, но этого хватило, чтобы внутри страны цены начали стремительно расти. В результате правительство ввело административные ограничения на экспорт. О том, как на сельскохозяйственном секторе сказывается регуляторный взрыв этого года и чего можно ждать от будущего урожая, Алена Вершинина поинтересовалась у управляющего партнера Agri-Food Communications Ильи Березнюка. Простите.
Сельское хозяйство, в частности, растениеводство, о котором мы говорим, это такой процесс, который необходимо заблаговременно, то есть, планировать. Соответственно, все, что будет в этом году, оно планировалось еще гораздо ранее, чем случились все эти пошлины, заморозки цен и так далее. То есть, по текущему году, да, действительно, ряд там фермерских, крестьянско-фермерских хозяйств и так далее, они будут там смотреть, переориентироваться на более высокомаржинальные виды продукции. Ну, я утрирую сейчас, ну, например, там, нут или что-то еще, что не попадает под пошлины на текущий момент и свободно, в принципе, экспортируется, потому что, ну, понятно, что в текущей экономической ситуации экспортировать большинству выгодно, да, если их товар соответствует качеству, и там у них есть стабильный канал сбыта в другие страны. Но если история, допустим, по растениеводству с пошлинами, она будет только нарастать, то есть это временная пошлина станет постоянной и так далее, ну, действительно, по тем направлениям растениеводства, которые это коснулось, да, непосредственно там пшеницы, ряда других зерновых. Аграрии действительно могут пересматривать свои посевные кампании в сторону тех видов растениеводческой продукции, которые им наиболее выгодны в итоге, сокращая посевы чего-то одного, там, например, условно пшеницы, и там, развивая другие. То есть это как бы, ну, нормальная обычная логика. У нас все-таки сельское хозяйство – это там, 99% частный сектор. Там, очень сложно сказать, что им сеять или не сеять, там, хотя где-то это пытается делать, но аграрии будут исходить из, собственно, своей бизнесовой логики, то есть что им будет выгодно продать в следующем году. Так скажем, ожидали одного, да, в итоге получилось немножко по-другому. То есть, конечно, размер пошлины там 60%, он, ну, действительно был сюрпризом для многих. И те, кто на этом специализировался и зарабатывал хорошие деньги последние несколько лет, особенно в прошлом году, я имею в виду экспортеры зерновых, фермеры наши, да, которые производят там крупные агрохолдинги, насколько я знаю, с кем общаюсь, да, конечно, там, таких размеров не ожидали.
Вообще бизнес в России все меньше имеет отношение к рыночным механизмам и экономическим законам. Он превращается в своеобразный квест, правила прохождения которого постоянно меняются. Чем хорошим это закончиться не может. В конце концов, люди просто перестанут высовываться и проявлять инициативу. Руководство вернется к некомпетентной, зато идеологически подкованной партийно-хозяйственной номенклатуре. И те, кто ностальгирует по советским временам, даже если их не застали, смогут насладиться всеми прелестями развитого социализма. С синими небритыми курами из-под прилавка за двойную цену. Раз уж сегодня речь зашла о буме на российском рынке недвижимости и производстве сельскохозяйственной продукции, невозможно обойти стороной историю, которая прямо сейчас разворачивается в аннексированном 7 лет назад Крыму. Министерство имущества полуострова в прошлом году затеяло какую-то проверку. Видимо, чиновники заскучали на карантине, и выяснилось, что около 2000 участков, размером от 10 до 100 гектар были оформлены в госреестре с какими-то нарушениями. Причем по вине самого госкомреестра. И теперь Минимущество планомерно через суд пытается вернуть в собственность государство землю, которую крымские фермеры давно привыкли считать своей. С подробностями Анастасия Тищенко.
Российские власти регулярно повторяют: мы поддерживаем фермеров. Только на прошлой неделе министр сельского хозяйства аннексированного Крыма Андрей Рюмин заявил, что регион выделил 51 миллион рублей на развитие малых форм хозяйствования. Такие слова чиновников привлекают людей. Денис Ваньжа, например, чтобы стать фермером, в 2016 году переехал в Крым из Екатеринбурга.
Это вообще мечта была — попасть куда-то на юг, вот со всей семьей. У меня семья большая, 4 детей. И заняться каким-то ремеслом, то есть каким-то постоянной работой, не связанной с тем, что я занимался в Екатеринбурге. И выбрал сыроделие, так как еще в Петербурге начал увлекаться, параллельно животноводство.
Ваньжа купил на полуострове 50 гектаров земли у другого крымчанина. Сделку проверил нотариус, Министерство имущества и земельных отношений, а потом провел Сбербанк. Фермер даже получил грант от правительства на развитие хозяйства. Но спустя 5 лет помощь и поддержка внезапно сменилась риском потерять все – и землю, и хозяйство.
Мне приходит уведомление 29 декабря о том, что земля в аресте.
Оказалось, что после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а местные жители стали регистрировать право на землю, чиновники неправильно оформили документы. Разночтение возникло между понятиями «постоянное бессрочное пользование» и «право собственности». Проще говоря, под юрисдикцией Украины правила оформления были одни, под юрисдикцией России – другие. А значит, фермер, который продал землю Денису Ваньже, не имел права этого делать.
Руки вверх! Власть переменилась! Скидай споги!
Уведомление об ошибке, а значит и об отмене права собственности на землю, получили примерно 2000 крымчан. Многие с таким решением не согласились и стали судиться с Государственным комитетом по регистрации и кадастру. Фермер Валерий Давыдков дошел до Верховного суда России, говорит его представитель, юрист и бывший председатель фермерского хозяйства Светлана Токолюк.
Верховный суд Российской Федерации вынес кассационное определение, отменил в отношении гражданина Давыдкова Валерия Михайловича все решения судов первой, второй, третьей инстанции и удовлетворил исковые требования Давыдкова Валерия Михайловича, значит, указав, что, значит, признал решение государственного регистратора незаконными.
Казалось бы, победа, но нет. В резолютивной части решения, там, где подводят итоги, суд не отразил, что восстанавливает право собственности фермера. Это стало поводом для Госкомрегистра через встречные иски все-таки вернуть землю государству.
На сегодняшний день в Нижнегорском районном суде Республики Крым 9 марта было вынесено решение в отношении такого же добросовестного приобретателя, как Денис Ваньжа, которым удовлетворены требования Министерства имущественных и земельных отношений и изъяты земельные участки у добросовестного приобретателя. Отжали, извините за такое слово.
Фермеры беспокоятся, что по этой же схеме земель могут лишиться многие. И не поможет даже огласка в СМИ. Денису Ваньже, например, чиновники сначала пообещали разобраться в ситуации. Но пока никаких подвижек по его делу нет.
Пока переговоры только, и все. Никаких письменных, так скажем, гарантий или видения этого всего нет. Никаких протоколов. То есть.
Вопросы, как растить скот и развивать хозяйство, если землю могут отобрать в любой момент, становятся риторическими.
Итак, 2000 фермеров в Крыму, да, лишаются земли. Вся эта неоконченная пока история лишний раз демонстрирует, насколько зыбкими и эфемерными тут является институт частной собственности. Государство в любой момент может лишить собственности любого человека. Причем, что самое дикое, не из каких-то высших государственных интересов, а просто так, без особых причин. Ну, чтобы граждане не расслаблялись и помнили, в какой стране живут. В последнее время я все чаще упоминаю о своих программах о том, что государство в жизни людей в России становится все больше и больше. Власти пытаются контролировать все, включая семейные бюджеты и доходы, и расходы каждого отдельного гражданина. Но разрастание роли государства относится не только к экономике, где количество запретов, ограничений, писанных и неписанных правил и исключений из этих правил растет как снежный ком. Места для частной жизни граждан практически не остается, не говоря уже о свободе мнений. Законы об иностранных агентах, нежелательных организациях, о просветительской деятельности, позволит в любой момент зачистить не только информационное пространство, но и общество от всех, кто мыслит вразрез с генеральной линией партии. Проблема в том, что развитие в таком выхолощенном обществе становится все менее вероятным. Чиновники в этом отношении бесплодны. Какими бы талантливыми министрами ни обзавелось правительство, система всегда будет сильнее. Про силовиков и говорить нечего. Их функция – бороться с переменами, а не инициировать их. Итак, мы наконец добрались до интернета. Тут в последнее время происходит столько важных, если не сказать судьбоносных событий, в том числе с точки зрения денег, что мы в ближайшее время посвятим этому целую программу. Тогда и поговорим и про попытки Павла Дурова монетизировать Телеграм, и про перспективы блокировки в России крупных соцсетей, и про заключение основателя Алибабы Джека Ма и других китайских технологических инвесторов, и про угрозу американских кибератак против российских государственных сайтов. А заодно и про невзаимозаменяемые токены. Тоже очень интересная тема, который один из таких токенов с картиной американского художника был продан недавно за 70 миллиардов долларов. Миллионов долларов, простите. Но сегодня у нас тема, которая непосредственно касается российских видеоблогеров. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, с лета начнет удерживать налоги с доходов авторов YouTube-каналов от зрителей из Соединенных Штатов. С подробностями Артем Радыгин.
Лето 2021 года для обитателей YouTube начнется с новых налогов. С июля этого года компания Google, которой принадлежит YouTube, будет удерживать 24% с доходов блогеров от просмотров в США. Обычно заработок от просмотров на YouTube работает так. Популярный автор публикует видео, YouTube вставляет в него рекламу, и за показы этой рекламы автор получает какие-то деньги. Стоимость за 1000 просмотров зависит от жанра контента и страны, в которой его показывают. К примеру, за 1000 просмотров российскими зрителями YouTube выплачивает около $2. За столько же просмотров, но американцами, YouTube заплатит 10, то есть в 5 раз больше. Вернемся к налогам. С лета 2021 года 24% от денег, которые блогерам приносят американские зрители, будут уходить в американскую казну. Избежать этого можно, если до мая этого года предоставить Google информацию о том, что со своих доходов от YouTube вы платите налоги у себя в стране. Если не успеете, то платформа будет удерживать доход с просмотров из всех стран, не только из США. С Россией такая схема точно должна работать, потому что между странами действует договор об избежании двойного налогообложения. Однако, если вы все-таки решите платить налоги в России, то помимо регистрации самозанятым или индивидуальным предпринимателем, с ваших просмотров планируют удерживать еще 13% налога на доходы физических лиц. Такую идею предложило Министерство цифрового развития. По словам чиновников, это поможет собрать в бюджет дополнительные 3 миллиарда рублей дохода.
Самое замечательное в инициативе Минцифры даже не в том, что государство собирается собирать налоги с российских блогеров, а в том, что налоговыми агентами собираются назначить площадки, где их блоги размещаются, то есть YouTube, Facebook, Instagram и так далее. Иными словами, соцсети должны делиться финансовой информацией с российскими налоговыми органами, самостоятельно удерживать все налоги с физических и юридических лиц, перечислять их в российский бюджет. Для этого компаниям, владеющим крупными соцсетями, мессенджерами и хостингами, должны открыть в России офисы, нанять штат, за которым российские власти потом смогут их дергать, как за ниточки. Что-то мне подсказывает, что даже если эта инициатива превратится в закон, ни Инстаграм, ни Фейсбук с Ютубом не обратят на этот закон абсолютно никакого внимания. Это может стать еще одним формальным поводом для замедления трафика и блокировок. Но, судя по всему, зачистка российского интернета уже началась, и повлиять на это уже мало что сможет. У нас еще осталось немного времени для того, чтобы обсудить еще одну важную новость. Со среды 17 марта Федеральная налоговая служба получает расширенный доступ к данным, имеющим статус банковской тайны. Налоговики тут же поспешили заверить, что добросовестным гражданам ничего не угрожает. Однако лично меня эти заверения никак не успокаивают. Вот крымские фермеры тоже считали себя добросовестными покупателями земельных участков. А потом вон как оно все обернулось. По словам налоговиков, порядок доступа к счетам и персональным данным физических лиц останется прежним. Зато тем, кто открывает счета на юридические лица, впору задуматься. Их паспортные данные, даже образцы подписей перестают быть тайной. Не думаю, что это хороший стимул для начала бизнеса в России. И еще одна маленькая информация. На этой неделе состоится заседание Банка России. Совет директоров, как ожидается, не примет решение о повышении ставок, но, тем не менее, риторика ожидается и истребиная. То есть, по оценкам Bloomberg, в этом году ставки в России с нынешних 4,25% поднимутся до 5,5-6%. Это значит, что все, что я говорил про льготную ипотеку, может обернуться повышением ставок. То есть, тот, кто собирается покупать жилье и думает, не взять ли ипотечный кредит, может быть, пора уже об этом задуматься и взять таки ипотеку, чтобы обзавестись жильем. Но, с другой стороны, пример крымских фермеров наглядно демонстрирует, что право собственности в России вещь достаточно неопределенная и не очень надежная. Поэтому, если вы возьмете кредит, он никуда не денется. А вот если вы купите квартиру, то с этим могут возникнуть проблемы. Или не квартиру, а дом. Таким образом, здесь каждый решает для себя сам. Но, тем не менее, мы понимаем, что квартира – это самый простой инструмент для государства доить граждан. И делается это при помощи повышения налогов на недвижимость и переоценки кадастровой стоимости жилья. То есть здесь довольно много плюсов и минусов, о которых мы когда-нибудь тоже поговорим. Но на этом время наше в эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. А с вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.